Я тот, кого ты так и не поймал, да? Харри не отвечал, стоя у двери. Это невыносимо, правда? Прекрасно. Вот поэтому ты так хорош. Ты такой же, как я, Харри. Ты этого не выносишь.
Я не такой, как ты, Валентин. Харри перехватил пистолет, прицелился и задумался, что заставляет его не приближаться к Валентину.
Нет? Ты не отвлекаешься на окружающих тебя людей, верно? У тебя eyes on the prize. Ты сосредоточен на главном, Харри. Посмотри на себя. Тебе нужны только твои трофеи, чего бы это тебе не стоило. Жизнь других людей, твоя собственная, все это, если честно, для тебя на втором месте, да? Ты и я, нам стоило бы сесть и лучше познакомиться друг с другом, Харри. Потому что мы не часто встречаем людей, похожих на нас.
Заткнись, Валентин. Стой спокойно, подними руки, чтобы я их видел. И скажи, где Мехмед?
Если Мехметом зовут твоего шпиона, то мне придется пошевелиться, чтобы показать его тебе. Тогда ситуация значительно прояснится.
Валентин Ерцен сделал шаг в сторону. Мехмед полустоял, полувисел на наручниках, закрепленных на металлической штанге, горизонтально проходящей над зеркальной полкой. Голова его склонилась над раковиной, так что длинные черные кудри закрывали лицо. Валентин прижимал револьвер с длинным дулом к его затылку.
— Стой там, где стоишь, Харри. Как видишь, у нас тут интересный террористический баланс. От того места, где ты находишься, до меня где-то 8-10 метров. Шанс на то, что твой первый выстрел настолько выведет меня из игры, что я не успею убить Мехмета, невелик. Ты согласен? Если же я сначала застрелю Мехмета, ты успеешь сделать минимум 2 выстрела в меня, прежде чем я смогу направить револьвер на тебя. Мои шансы хуже. Другими словами, ситуация проигрышна для нас обоих. Так что вопросы сводятся к одному. Харри. Готов ли ты пожертвовать своим шпионом, чтобы взять меня сейчас? Или же мы спасем его, а ты поймаешь меня попозже? Что скажешь?
Харри смотрел на Валентина через мушку своего пистолета, понимая, что тот прав. В помещении было темно, а расстояние между ними слишком велико, чтобы уверенно застрелить его одним выстрелом в голову.
Я трактую твое молчание как согласие, Харри. А поскольку вдалеке слышны полицейские сирены. Я полагаю, у нас мало времени.
Харри думал попросить их не включать сирены, но тогда им потребовалось бы больше времени.
Положи пистолет, Харри, и я сейчас же уйду отсюда.
Харри покачал головой.
Ты здесь потому, что он видел твое лицо, и ты застрелишь его, а потом меня, потому что я тоже увижу твое лицо.
Так сделай другое предложение. У тебя есть 5 секунд, или я его застрелю и буду надеяться, что ты промахнешься до того, как я застрелю тебя.
Соблюдение террористического баланса, — сказал Харри, — но со сбалансированным разоружением.
Ты пытаешься потянуть время, но обратный отсчет уже начался. 4, 3...
Мы оба одновременно перевернем пушки и будем держать их за дуло правой рукой, чтобы курок и рукоятка были на виду.
2.
Ты пройдешь к двери вдоль той стены, а я с той же скоростью пройду вдоль кабинок к барной стойке на противоположной стороне помещения.
1.
Расстояние между нами все время будет таким же, как сейчас, и никто из нас не сумеет выстрелить быстрее, чем среагирует другой.
В баре стало тихо. Сирены приближались. И если Олег сделал то, о чем его просили, что велели, что приказали, он по-прежнему сидит в машине в 2 кварталах отсюда и не двигается с места. Свет внезапно погас, и Харри понял, что Валентин повернул переключатель за стойкой. И когда он в первый раз повернулся к Харри, было так темно, что Харри не смог разглядеть его лица под козырьком.
— Переворачиваем револьверы. — На счет 3, — сказал Валентин и поднял руки. — 1, 2, 3.
Харри взял рукоятку левой рукой, а потом дуло правой и поднял пистолет вверх. Валентин сделал то же самое. Казалось, что он держит флаг, как на детском параде 17 мая, Дня независимости Норвегии, потому что рукоятка Ругера Редхека, торчащая из длинного дула, имела характерный красный цвет.
«Вот видишь», — сказал Валентин, — «кто еще, кроме двоих мужчин, которые действительно понимают друг друга, мог бы проделать такое? Ты мне нравишься, Харри. Ты мне правда нравишься. Теперь начинаем движение».
Валентин шел вдоль стены, а Харри — к кабинкам. Было так тихо, что Харри слышал скрип сапог Валентина, когда они описывали каждое свое полукружие, следя друг за другом, как два гладиатора, которые знают, что первый же выпад будет означать смерть, по крайней мере, одного из них. Харри сообразил, что добрался до стойки, когда услышал низкое урчание холодильника, мерное капанье в раковине и гул усилителей музыкальной установки, похожие на гудение насекомых. Он пошарил в темноте рукой, не выпуская из поля зрения силуэт, вырисовывавшийся на фоне света, проникающего через окно. Вот он зашел за стойку, услышал звуки улицы из открывшейся двери и топот убегающих прочь ног. Харри вынул из кармана телефон и приложил к уху.
— Ты слышал? — Я слышал все, — ответил Олег. — Я скажу патрульным полицейским машинам. Приметы! Короткая черная куртка, темные брюки, кепка с козырьком без логотипа, которую он уже наверняка выбросил. Лица я не видел. Он побежал налево, в сторону улицы Торвальда Мейера, где...
«Много людей и транспорта. Я все передам».
Харри спрятал телефон в карман и положил руку на плечо Мехмета.
«Мехмет?»
Он больше не слышал холодильника и усилителя. Только мерное капанье. Харри повернул ручку выключателя, просунул руку под кудри Мехмета и осторожно поднял его голову из раковины. Лицо было бледным. Слишком бледным. Что-то торчало из его горла. Оно было похоже на трубочку из металла. С конца трубки красные капли все еще капали в раковину, наполненную кровью.